Господь велик во всем, что Он не делает. Он есть Бог, и все подчинено Ему, и все движется и существует так, как Он этого хочет. И сегодня мы пред Богом, милостью Его, и я верю, что Слово Его на этом месте, возможность услышать Господа и получить что-то вечно живущее, как сказал Христос, что то, что получала когда-то Мария, никто у нее не мог отнять, то и сегодня работает. Господь говорит, и когда Господь говорит к сердцу человека, никто этого отнять у человека не может. Благословен наш Господь, и я хотел бы молиться Богу, чтобы сегодня на этом месте Господь говорил, вразумлял нас, открывал нам свою волю. Пусть славится Его имя Святое. Давайте встанем для молитвы. Господь наш вечный пастырь и Творец, благословенного век, великое имя Твое. Мы благодарим Тебя, что имеем возможность стоять перед Тобой. Слава Тебе, Господь! Мы призываем Твое благословение, потому что нуждаемся в Тебе, потому что без Тебя мы ничего не можем делать. Благослови нас, Отец! Распространи на нас свое влияние, своего святого слова. Управляй нашим разумом, нашими чувствами и дай нам великую милость Слова Твоего. Очищение через Слово Твое, Господь, пусть действует сила Святого Духа на этом месте, и пусть Слово Твое вмещается в наши сердца обильно, благословенный и превознесенный. Пусть будет Тебе слава за все. Аминь. Мы приступаем сегодня к 12 главе книги Откровения, самой центральной главе, которую нам надо по-особенному понять, услышать. И благослови Господь ваши уши и мое сердце, чтобы я мог сказать то, что Господь мне открывал. С первого стиха читаю. «И явилось на небе великое знамение, жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от мук рождения». Ну, во-первых, великое знамение. Мы знаем, что знамение – это предзнаменование, то есть какой-то знак или какое-то начало, от которого начинается то, что Бог запланировал сделать. Вот если вы помните, я даже прочитаю это место, это Исаия 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Это слова о том, как начнется новая эра, новый завет. Пророк Исаия очень много об этом пророчествует. Как будет Христос проповедовать, что это будет за новое начало. И вот он как бы начинает это все со знамения. Все началось с этого знамения, которое случилось когда-то на земле. Женщина приняла во чреве, и мы понимаем, что она не забеременела, она просто приняла тот плод, который потом развивался в ней. И от этого началось его имя Эммануил, и дальше уже все то, что он делал. Точно так, я верю, и в книге Откровения появилось великое знамение, или, скажем, появилось великое начало, и оно появилось на небе. Здесь надо сказать, что то, что на небе, имеется в виду духовная жизнь. То, что на земле, имеется в виду плотская жизнь. Так что великое знамение, которое на небе, его могли увидеть только духовные люди. Вот вы помните, в Писании написано, что если вы, надежда ваша будет, апостол говорит, то сатана окажется под ногами вашими. Вы, другими словами, будете посажены на небесах выше всего того, что есть на земле и в поднебесной. Сатана окажется у вас под ногами. Итак, люди небесные, они, это не обязательно те люди, которые где-то там со Христом на третьем небе. Небесные люди – это духовные люди прежде всего. Это люди, которые оторвались от земного притяжения и пошли на связь с Богом. Понятное дело, что это знамение происходит на нашем небе. Почему оно происходит на нашем небе? Потому что, ну, мы видим, во-первых, сатану, змея красного, который стоит рядом с женой и ждет, когда она родит младенца мужеского пола. Это значит, что это место обиталища сатаны, потому что Писание говорит, что он в воздухе, что он в поднебесье, то есть он находится в какой-то, я не знаю, околоземной орбите, может быть, я не знаю, где у него там ставка его, но конкретно духи злобы поднебесной, они наполняет всю эту атмосферу собой и делают чему над, потому что вся земля покрыта мраком, потому что вот они все контролируют эту оболочку. Итак, там появилось знамение, жена в прекрасном состоянии, в прекрасном виде. Мы видим, что солнце окружает ее голову, луна под ее ногами, и, конечно же, не физическое солнце и луна, имеется в виду, что и сияние дня, и сияние ночи, но все, она находится во свете. И ноги ее во свете, и голова ее во свете. И дракон стоит возле нее, и, как мы видим, он ничего не может с ней сделать. Может быть, он хотел бы сделать ей какое-то зло, но он ничего не может сделать, потому что она находится во славе. Кто она такая? Понятное дело, что речь идет о церкви. Если бы речь шла о народе израильском, как вот многие люди толкуют, что какой-то подобный сон видел Иосиф. Кстати, он не такой сон видел, как здесь это видение. Он видел, что отец его солнце, мать его луна, а 11 звезд, и он 12-й, это сыновья Иосифа. Да, немножко похожи, но это не значит, что мы должны из этого делать какой-то вывод, что вот это ветхозаветний Израиль, и Израиль родил Иисуса Христа, и Иисус Христос был сохранен, чтобы его дьявол не съел. Но здесь четко сказано, что младенец был восхищен к Богу на небо, чтобы змей ничего не мог с ним сделать. Иисус, мы знаем, не был вознесен на небо в своем детском возрасте, он пришел выполнить миссию, и ничего сатана с ним не мог сделать до времени, когда ему позволили что-то сделать. И так кого-то родила церковь. Родила она воина мужского рода, во-первых, родила воина, потому что он железным жезлом будет пасти все народы. Говорят, что это еще одно доказательство, что это Иисус Христос, потому что о нем сказано, что он будет жезлом железным пасти все народы. Но мы знаем из книги Откровения, что это не только о нем сказано, это еще и сказано о тех ангелах церквей, вестниках церквей, которые победят, которые через победу восхитят благословение и такое помазание, чтобы жезлом железным сокрушать языческие силы, как горшки глиняные. Поэтому мы можем сказать, что церковь кого-то рожала. Но еще раз, кто такая эта церковь? Ясно, что церковь состоит из тех людей, которые уже давно умерли и получили святое воздаяние, и они там с Богом, как церковь первенцев, как говорит Писание. Мы знаем, что и на земле есть люди, которые духовные, и они уже небесные. То есть вся эта структура находится на небе или в духовном мире, так скажем, имеется в виду это, что это общее число людей, искупленных Богом, и неважно, на земле они еще живут или они уже в вечности, все они находятся во славе, все они в свете, все они знают, куда они идут, свет у них под ногами. И мы понимаем, что это вот та победоносная, грозная, как полки со знаменами, церковь Господня, которую Бог постепенно за все это время готовит и очищает. Вот. Эта церковь находится в муках рождения, ей плохо от того, что ей нужно родить. И именно в муках, и вопит она, кричит она. И мы знаем только одно место, которое может, ну, как-то об этом говорить. Почему находящиеся во славе, находящиеся уже в победоносной жизни, она в таком тяжелом положении, что она вопит и кричит, и мука у нее родить, или, проще сказать, отделить от себя какую-то часть себя для особого какого-то дела перед Богом. Отделить – это и есть родить из себя самой, выделить какую-то часть людей, которые будут отдельно от нее. И мы знаем, что она родила этого младенца мужеского пола, и когда мы читаем пятую печать, которая была снята, там мы видим как раз вот эту муку рождения. Они тоже вопили громким голосом, когда наступило время, Бог снял эту печать, и они начали погружаться в эту муку. «Доколе ты не мстишь за кровь нашу? Доколе ты не делаешь этой работы твоего царства, чтобы все могли увидеть, что твоя есть сила, твоя есть слава, твоя есть воля?» Это было мукой для них. Это единственное место, которое можно сюда присовокупить, чтобы увидеть, как такая победоносная ну, могущественная церковь может одновременно находиться в муках рождения. И мы знаем, что пятая печать для того и снялась, чтобы дать этим людям белые одежды, дать им приготовить их к тому, чтобы они вышли на сражение. И, значит, Писание говорит, что она родила этого младенца, и змей появился. Я буду читать это ниже, и будем дальше рассуждать. Значит, смотрите. «И другое знамение явилось на небе». Ну, мы сказали, что знамение – это предзнаменование. Вот если вы помните, Господь повесил радугу, да, и эта радуга была предзнаменованием того, что Бог никогда уже не будет губить землю через воду. Такое обетование Бога, и оно сделалось видимым как знак, чтобы люди видели и знали, что это вечный завет. Пока есть радуга, есть это обещание, что Бог не будет губить землю. И также, как я уже сказал, что сам Господь дал это знамение, этот знак начала новой эры, когда Он положил в женщину этого ребенка, чтобы она выносила. Так и здесь. Начало знамения, вот эта величественная дева во славе, а потом другое знамение. Начинается активная фаза семиглавого змея. Начинается она с того, что он своим хвостом, значит, взял и увлек третью часть звезд и сбросил их на землю. Очень часто говорят, что вот это так сатана будет падать на землю. Нет, он не падает. Это его воля, это его власть, он это сделал для каких-то своих целей. Он не просто там цеплялся хвостом за звезды, и вот там он еще не падал с неба. Он упадет чуть позже, когда начнется война. А сейчас он просто ухватил их хвостом и сбросил, говорит Писание, их на землю. Кто такие звезды? Звезды бывают разные. Мы, если изучаем Писание, мы знаем, что есть, допустим, звезда упала с неба полынь, да? Там звезда какая-то, там Авалон, да? Ангел смерти. То есть есть звезды у Бога и есть звезды у дьявола. И каждый светит по-своему. Одни обманчивые какие-то действия делают, чтобы в заблуждение ввести человека. Другие показывают путь истины, потому что мы будем сиять, как звезды, навеки, навсегда. И вот у сатаны есть звезды свои. Что это значит? Ну, вот возьмите артистов, допустим, да, кто-то из них добился какого-то такого впечатляющего эффекта, его запомнили, много разных там фильмов там снял он, или режиссер какой-то знаменитый, и о нем говорят, что он звезда, да, то есть он, ну, действительно, как путеводный в какой-то сфере там искусств или, может быть, еще в чем-то. Так вот и здесь. У сатаны есть свои звезды, и они понадобились ему на земле. Сатана очень хорошо знает времена и сроки. Писание говорит, что он, зная, что ему мало уже остается времени, в великой ярости начал работать на земле. То, что знает, что уже все, пришел конец. То есть он хорошо понимает книгу Откровения, знает, как и что будет происходить. Он просто ничего не может изменить. Он обречен на тот сценарий, который Бог разработал и который будет осуществляться на земле. Поэтому, он понял, что ему понадобится третья часть сильных, могущественных бесов на земле при подготовке вот этой всей, когда это все начнет сбываться. Сначала жена появилась знамением, да, и после нее появляется дракон, потому что он знает, что жена родит того, кто будет пасти жезлом железным. И надо силу противодействующую. И он взял их и сбросил. Никто из них не хочет идти на землю, потому что на земле надо материализоваться, надо жить в ком-то. Но бесы, когда они на земле живут, это более или менее, для них хорошее место. Самое страшное – это в преисподнюю, чтобы не попасть. А на земле они, работают. Я не знаю, как он их посылает на землю, потому что Писание же говорит, что они в воздухе и в сынах противления. Но самое, по всей видимости, хорошее для них пока что место – это действительно на небе, на нашем небе. И мы видим, что сатана не спрашивал их, не посылал их, он просто их сбросил оттуда. Я уже говорил много раз, что бесы, как мы, как церковь, собираемся вместе и образуем одно тело в духовном мире. Точно так же примерно в духовном мире могут укрупняться бесы, соединяться между собой, и оттуда вот эти звезды появляются. Начальство, власти, мироправители. Мы говорили о мироправителях, те, которые правят миром. Допустим, там алкоголь, да, разврат, там какие-нибудь движения, там хиппи, там какие-нибудь другие всякие вещи. Это все контролируют определенные бесы, да, и они действительно правят этим миром, они господствуют в этом мире, поэтому они и называются начальство, власти, мироправители тьмы века сего, духи злобы поднебесной, под небесами, правильней сказать перевод, небесные. Переводчики не могли сказать «духи небесные», написали «поднебесные». Но это то же самое слово, если мы читаем Писание, чтобы стало известно начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Вот это слово «на небесах» точно такое же слово, как и «поднебесье» слово. Это одно и то же слово. Поэтому так за бесов перевели это слово, но они действительно на наших небесах сегодня обитают, там элитная вот эта вся компания бесовская. Так вот, часть из них, третью часть из них он просто взял, сбросил на землю. Они ему понадобились здесь. И, естественно, он их воплотил в физический мир. Это не просто, знаете, так скинул, и все, и они тут ползают, как духи. Он их трансформировал в физический мир и приготовил их для вот этого противостояния. Так говорит об этом Писание. Значит, у него 7 голов и 10 рогов, и на головах его 7 диадим. То есть это победоносные головы. Это головы, которые, приобрели царскую власть. Он царствует в этом мире, он князь этого мира через эти головы. 7 голов, или полнота разных направлений, которыми сатана контролирует этот мир, держит этот мир. Он приобрел эти головы, мы говорили, что были разные империи, которые руководствовались сатаной, и тот же самый, допустим, Навуходоносор или там Александр Македонский, они конкретно выполняли какую-то дьявольскую волю, и общество все загружали сатанинской какой-то программой, чтобы нарабатывать внутри человеческой натуры определенные гены, чтобы страх перед темными силами, уважение каким-то вещам, которые сатане важно, наклонность, а потом уже, как говорится, дела к этому сами приклеятся. Но об этом я позже буду говорить. Что касается этих голов, они действительно царствуют в этом мире. У них венцы победителей. Они действительно добились своего царского успеха. И 10 рогов, конечно же, мы понимаем, что роги в данном случае – это власть. И сила на этих головах, которыми дьявол совершает все эти вещи. Потом мы будем говорить за Антихриста, которому змей отдаст всю власть, что у него уже немножко по-другому. Он те же самые 7 голов имеет, те же самых 10 рогов имеет, но венцы уже на рогах. И мы, когда дойдем до этого, мы сравним, почему у змея эти венцы на головах, а у Антихриста на рогах. Это очень важный момент. Он такой красный змей. Я не могу сказать, почему он красный, о чем здесь идет речь. Есть два таких разных мнения, можно сказать. Писание говорит, что если ваш грех будет как пурпур, я как снег убелю. Пурпур – это красный. То мы понимаем, что это может быть символ полного осквернения, полного... Он же первый согрешил, и все грехи, они в нем, поэтому он и красный. Второе значение красный может быть, это то, что он действительно напоен кровью святых, и от этого он красный. Я не имею достаточно откровений по этому поводу. Здесь уже как примите, что примите, но это... Что-то из этих двух, я уверен, значит, хвост его увлек с неба 1/3 звезд и поверх их на землю, и дракон сей стал перед женой, которой надлежало родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца. Значит, он знает, что родится младенец. он понимает время, и он сбросил свои звезды оттуда с неба и стоит возле этой жены, ничего ей сделать не может, потому что она находится в царственном положении тоже. Ему невозможно ей сделать какой-то вред пока что. И он ждет, когда она родит, чтобы пожрать этого младенца. Понятное дело, что речь идет о том, чтобы подобрать, ну, к этому новому движению, которое родится, подобрать ключики и отвести его чуть-чуть в сторону, запутать и свести на нет это все. Потому что, ну, мы понимаем, что жена должна родить того, кто будет пасти жезлом железным всю землю. Это, ну, из нее должна выйти эта сила и передаться определенному количеству людей. И мы говорили об этом, что это 144 тысячи избранных, которые последуют за Ангцем, куда бы он ни шел, и которые действительно начнут войну против дьявола на небе, сбросят его на землю, и которые и есть эти два пророка, которые будут пророчествовать первые 3,5 года. Итак, церковь, которая вот на небе, она состоит из людей, которые умерли и воскресли, и находятся со Христом, и уже находятся в этом общем теле Церкви Господней. И также те люди, которые на земле достигли совершенства и стали духовными людьми, они тоже присоединены к этой единой структуре, потому что они уже посажены на небесах. И вот вся эта церковь рождает тех, которые будут жать жатву. Мы видим и понимаем, что как раз два пророка и 144 тысячи – это люди, которые будут жнецами, которые будут делать великое пробуждение или поздний дождь, который будет наполнять всю землю. Вся земля поклонится Господу. И поэтому Писание, когда вот его сбросили с неба оттуда, то Писание говорит, что радуйтесь, небеса, потому что сброшен оттуда змей вот этот, который клеветал на, пред Богом на всю вселенную. О каких небесах идет речь? Там, на тех небесах, где Бог пребывает, там нескончаемая радость всегда была и всегда будет. Туда не может дьявол ничего там сделать. Да? Речь идет о небе, на котором окажется вот этот младенец мужеского пола. То есть он не успеет родиться, как только родится, он сразу будет восхищен на небо. Речь идет о том, что другие люди до него, они восхищались на небо, когда они становились духовными, когда они проходили определенные проблемы, надежда вырабатывалась и все. А эти люди, которых вот избрал Господь, так же, как об этом написано в притчах, пойдите, соберите всех по изгородях, по перекресткам праздноходящих и просто переденем их, и чтобы дом наполнился этим праздником, этим торжеством, этой радостью. Да? Эти люди сразу будут восхищены на небо, и эта структура заработает не от того, что эти люди чего-то достойны. эти люди просто получат достоинство тех, которые посеяли. Потому что мы знаем, что Христос сойдет с неба вместе с церковью. Он сойдет с неба с той частью церкви, которая находится с Ним там на небесах. И мы, оставшиеся на земле в живых, мы тоже восхищены будем туда, на небо. Он придет сверху, мы придем снизу, и там будет эта встреча на небе. Конечно же, это все в духовном смысле слова. Просто Бог передаст власть, которую заработали люди, которые 2000 лет были убиваемы, уничтожаемы. Ни одна слеза, ни одна капелька крови, ни одно надругательство, насмеятельство не останется без воздаяния. И воздаяние, прежде всего, всем силам тьмы. Они вопили перед Богом и говорили: «Доколе ты не мстишь?» Он говорит: «Потерпите немного». То есть мы будем мстить, но еще не пришло время. И вот оно, время пришло. Знамение великое на небе. Родился этот младенец мужского пола, восхищен на небо. И Писание говорит, что на небе началась война. Михаил, мы будем читать это, давайте будем читать. Я думаю, что все понятно, что касается дракона, этого древнего змея, который называется, который есть дьявол и сатана. И мы потом будем говорить о семи головах, десяти рогах, когда будем говорить об Антихристе, снова сюда вернемся к этой мысли. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Речь идет о том, что действительно все народы, всей земле будет проповедано Евангелие Царства. И этот младенец будет действительно жезлом железным пасти всю землю. И Писание говорит, что это как раз и есть те победители, которые сделают золотой церковь. И церковь золотая, она просто-напросто... Почему мы говорим «золотая церковь», как бы такого словосочетания нету в Писании? Мы говорим о церкви, очищенной через огонь и избавленной от абсолютно от всего. Там осталось только золото. Поэтому этот семисвечник золотой – это семь таких семисвечников, и Писание говорит, что это семь церквей и семь ангелов, которые должны приготовить и привести церковь в состояние чистого золота. И вот здесь, значит, они будут пасти жезлом железным всю землю, и дитя это восхищено к Богу. И мы говорили несколько раз, что есть люди, которых весь мир недостоин, они скитались по ущельям, по пещерам, были перепиливаемы пилом, мелотях, козьих кожах. И Писание говорит, они не получили обещанного в своей вере. То есть вера им обещала, что с ними будет благо, и они будут победой над силами тьмы. Но в их жизни это не произошло. Но их недостоин весь мир. То есть у них есть действительно их вера, их терпение, их упование, их результаты, которые они заработали на земле. Вот. А те... Тот младенец мужеского пола, который родился и сразу поднят на небо, он без результатов идет. Он идет от их результата, получает благословение, и потому ему легче жать жатву, потому что он будет говорить: мы рабы, ничего не значащие, ничего не стоящие. Мы просто получили это помазание, и мы идем, делаем эту работу, как рабы, ничего не значащие. Вот такая система у нас сеяния и жатвы, и об этом очень много говорит Писание. Итак, мне надо, пожалуй, торопиться, я хотел бы закончить эту главу. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». И мы читаем ниже, 14 стих, «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени». Здесь написано 1260 дней, ниже написано время, времен и полувремени. Тоже те же самые 3,5 года. Поэтому 14 стих – это дополнение 6 стиху. 6 стих говорит о том, что она убежала в пустыню, приготовлено там ей место от Бога на 3,5 года. И 14 стих подтверждает, что даны ей два больших крыла большого орла. Значит, люди говорят: но это разные времена, разные женщины, потому что там она убежала, то есть ногами, а здесь она улетела, то есть крыльями. Это разные события. Ничего подобного, это одно и то же событие. Она действительно убежала, но когда мы говорим о крыльях, это не значит, что она на самолете туда улетела. Это говорит о том, что Писание говорит: надеющиеся на Господа подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. То есть это очень большая надежда будет на Господа, и эта надежда будет их сохранять в каком-то определенном месте, в пустыне. Я не верю, что это будет буквальная пустыня. Я думаю, что это будет духовная пустыня, и сатана не сможет их достать, но они будут изолированы, они не будут на него влиять, не будут на него наступать, они просто будут закрыты от него, и они будут вот эти все 3,5 года бездействовать. Так написано в Писании, они убегут от него. В первом случае церковь выглядит как победоносная, с таким сиянием все. Как только родила младенца, сразу стала бессильная. Она сразу же превратилась в бессильную, и ей надо бежать от сатаны. Мы говорим о 3 или 4 частях одной и той же церкви. Вот обратите внимание, что когда сатана погнался за церковью, Писание говорит, что он не мог ее достать, воду пустил из своей пасти, сейчас мы тоже разберем, земля поглотила воду, и он не смог ее достать. Что он начал делать? Он пошел на войну с прочими от семени ее, то есть, которые сохраняют заповеди Господни. Кто это такие? Это что, второсортные верующие? Одних Бог сохранил, и они спрятаны, а другие, он идет против них войной, и они с ним сражаются. Это та же самая церковь, просто она разделена на разные группы людей. И мы говорили, что те, которые сеяли, они закончили свою работу. Уже больше, ну, что значит закончили работу? Это значит, что от них отошла благодать терпеть, держаться, сил просто так с дьяволом у них уже не будет. Поэтому их Бог просто сохраняет на эти 3,5 года. Ставит над ними защиту, и дьявол не может до них добраться. Другая часть церкви, они перешли в число, значит, жнущих. Они воюют против сатаны, они действительно делают церковь золотой. И, значит, какая-то часть церкви находится в сокрытии, какая-то часть выходит на войну против него, потому что, ну, он действительно пошел против них войной, и, ну, мы понимаем, что война реально происходила. Вот. И третья часть церкви, мы понимаем, что как бы одна часть на небе давно умерших, которые передали власть, и та часть 144 тысячи, это тоже церковь первенцев, которые начинают свою работу, как звезды на небе, навеки навсегда. Значит, вот так вот, церковь, одно тело, но каждый разные члены в этом теле. И каждый конкретный член выполняет свою работу. Если те, которые сеяли, уже отработали, их надо просто сохранить, значит, они сохранены. Если те, которые должны выйти на войну в это ужасное время против дьявола, они выйдут на войну, они не будут сохраняться искусственно. И те, которые, конечно же, на небе, которые будут сиять, как звезды. Вот эти 4 разных группы людей будут каждый на своем месте заниматься своим делом. 14 стих, как я уже сказал, он просто дополняет 6 стих. Она действительно убегает, но убегает с помощью крыл, то есть с помощью надежды. Она убегает от власти змея. Из нее вышла сила. Она передала свою силу. Из этого мы знаем, что закон жатвы и сеяния работает. Потому что тут она была грозная. Он стоял рядом с ней, уже не такой глупый. Он мог бы ей, там, скажем, разорвать живот. И еще она не родила там этого младенца, если бы у него была власть. Нет, он стоит и покорно ждет, когда младенец родится. Вот. Значит, я думаю, что здесь все понятно. 7 стих. «И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них». Пусть вас не смущает имя Михаил, и не надо это приписывать архангелу Михаилу, якобы он воюет против сатаны и его ангела. Там не с кем воевать. Мы знаем прекрасно из Писания, что бесы веруют и трепещут. Вы прекрасно знаете, что такое трепет. Это панический страх перед всем божественным. С кем там воевать? О чем речь ведут эти люди? Здесь ни слова не сказано за архангела Михаила. И когда мы читаем дальше, мы видим. «И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И вот здесь седьмая труба. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». И мы, когда читаем 11 стих, он очень хорошо объясняет суть войны. «Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, не возлюбили души своей даже до смерти». Итак, кто такой Михаил и его ангелы или его вестники? Мы видим в 11 стихе, как они его побеждают. Из этого мы делаем вывод, кто они такие есть. Как они его побеждают? Словом своего свидетельства, не возлюбивши души своей даже до смерти, и кровью Христа. Значит, если сюда поставить ангелов и архангелов, то ничего не получается, потому что у ангелов нету слова своего свидетельства, они служебные духи, значит, у них нету смерти, и они не возлюбить свою душу даже до смерти не могут, потому что у них есть стабильное состояние, когда они и имеют отношения с Богом. Почему Писание говорит за падших ангелов? Мы уже об этом много раз говорили. Падшие ангелы могут происходить только тогда, когда они находятся в человеческом теле. Бог часто посылал их в человеческие тела делать какую-то работу на земле. И когда они находились в человеческих телах, они могли упасть. Так упал, значит, царь Тирский, так упали те, которые входили к дочерям человеческим, потому что они находились в человеческих телах. А Писание говорит: «Водворяясь в теле, мы устранены от Господа». То есть это как изоляция, как облако, которое закрывает Бога от сущности, когда эта сущность находится в человеческом теле. Поэтому они не сохраняли своего достоинства, они падали. Допустим, если мы говорим о Мелхиседеке, царе Салимском, это тоже был ангел, живущий в теле человека, но он выполнил работу как положено и закончил ее и ушел назад на небо, потому что он не имеет ни дней жизни, ни времени рождения, ни времени смерти, ни рода человеческого, ничего он не имеет. Он просто вошел в тело человека, сделал свою работу, выстоял как положено и ушел опять назад к Богу. Вот. Поэтому мы говорим, что ангелы небесные, они стабильные, они никогда не меняются, у них состояние связи с Богом, и прельститься чем-то земным для них нереально, если они не находятся в человеческих телах. Поэтому и смерти у них, конечно же, нету тоже. Поэтому речь идет о тех, опять же, победителях, которые действительно победили и взяли все эти благословения. Они последуют за Агнцем, куда бы он ни повел их. Почему? Потому что они отказались от своей жизни. Это не значит, что они такие вот твердые стояли и их просто убили. Нет, они потеряли свою душу, потеряли свою жизнь, поэтому они последуют за ангцем, куда бы он их ни повел. Значит, и вот они будут вести эту войну на небе, вот эти два пророка, вот эти 144 тысячи, и вот этот младенец мужеского пола – это одно и то же явление. Поэтому, когда начнется эта война, мы видим, что эта война будет в духе, и они четко будут выполнять команды Бога, так что последуют за ним, куда бы он ни повел их, и они будут стеснять вражью силу и будут сбрасывать ее с неба, потому что Писание говорит, и не осталось у них уже места на небе. То есть меньше места, меньше, и в конце концов самому главному этому, который там держался до последнего, пришлось сбрасываться на землю. Ему там места не осталось. И на небе началось Царствие Божье, чтобы уже нести его на землю. Массовое Царствие Божье тех, которые на небе, потому что там дьявола уже нету. Клеветать там больше некому день и ночь. Когда мы читаем за клевету день и ночь, мы понимаем, что речь не идет о Царстве Бога, где нету ни солнца, ни дня, ни ночи. Там в духовном мире ничего этого нету. Когда мы говорим о солнце, луне, мы, понятное дело, говорим о околоземной орбите, о нашем летоисчислении. Вот тут он клевещет. Как он клевещет день и ночь? Такое ощущение, и многие верующие это говорят без зазрения совести, как будто Богу можно что-то там наговорить, он что-то не досмотрел, не увидел, а сатана ему, а ты знаешь, что там вот такое, и Бог, а я и не знал, ох, наклеветал ему, и как бы смотрится, как будто в этом какой-то смысл есть, клеветать. На самом деле клевещет пред Богом нашим день и ночь, это вот мы, допустим, знаем, Енох ходил пред Богом и не стало его. То есть мы все пред Богом. Мы ходим пред Богом, и он пред Богом. В чем заключается его клевета? В том, что он действительно имеет власть над человеком и показывает свою власть пред Бога, потому что он пред Богом ходит. И это и есть клевета на народ Божий, потому что он действительно между Богом и людьми. Он на нашем небе, и это его царство, поэтому он добивается успехов, держит людей в этих во всех рамках и тем самым клевещет пред Богом на всех нас. Значит, если у вас есть вопросы, вы можете меня перебивать. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволами, сатаной, обольщающий всю вселенную». Видите, он обольщал всю вселенную и тем самым клеветал. «Низвержен на землю, и ангелы его, вестники его, низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них день и ночь». Да там всегда было и царство, и сила, там, где Бог обитает. Это царство непоколебимое. Вот здесь, на нашем небе, настало царствие, где нету уже врага. То есть это означает, что враг полностью повержен под ногами духовных людей. уже он ничего против них сделать не может. Все, закончилась всякая его власть, наступило Царствие Божие. До этого времени он царствовал в Поднебесье, его власть была. Сейчас он сброшен на землю, сброшен в материальный мир, а мы, тех, которые восхищены на небо, мы стали, мы, когда восхищались на небо, мы стали свободны внутри нас, да, но дьявол по-прежнему мог атаковать нас. Вот, допустим, если я сейчас стал бы духовным человеком, да, и я был посажен на небесах, то дьявол все равно, имея власть в этом пространстве во всем, он атакует таких людей и пытается как-то влиять на эту ситуацию. Но когда произошло это спасение, когда выкинули его с неба, тогда Иерусалим, небесная столица, появилась на небе. На небе, на нашем, уже точно такое царство, как оно там на небе у Отца. И оно готовится спуститься на землю. Но 3,5 года должно пройти, пока Антихрист будет свое царство, значит, на земле утверждать. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И дано было жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея. Там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. Те же самые 3,5 года. Но здесь возникает проблема, потому что 13 стих говорит, что это случилось уже тогда, когда он сброшен с неба. То есть до этого времени он же не был сброшен с неба. Значит, получается, что он не преследовал жену. Когда мы читаем 6 стих, мы видим, жена убежала в пустыню, где приготовлено было ей место от Бога. Почему она убежала в пустыню? Потому что он угрожал ей, он преследовал ее, она убежала в пустыню. Значит, а когда конкретно он был сброшен с неба, тогда он все силы устремил на нее, чтобы ей, ее изничтожить. И Писание здесь просто открывает суть всей проблемы, что она спасалась надежды. Бог ей сказал: терпи, жди, пережди это время, я сохраню тебя, я уберегу тебя здесь, ты не сможешь сейчас против него выступать, просто сиди и жди 3,5 года. Вот она этими большими крыльями орла, значит, сохранялась и убежала от змея. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, чтобы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Знаете, когда дьявол хочет увлечь церковь, естественно, он не пустит воду какую-то, знаете, которую там все знают, что там вся зараза в этой воде и убегает от нее. Он пускает воду, чтобы жена эта пила эту воду. она была рассчитана, эта вода для жены. То есть он подобрал учение для церкви и такое, ну, веяние, движение какое-то, которое очень близко к истинному Евангелию. И он хотел загрузить этим церковь, ну, таким, знаете, достаточно отклонить на один градус в сторону, и она уже пойдет не туда, куда нужно. И вот он как реку, то есть очень много этой воды, качественной, сильной воды, чтобы вслед за ней, чтобы этой водой ее захватить. Но этой водой заинтересовалась земля. То есть плотские люди подхватили это как какую-то очень большую ценность. И увлеклись этой водой настолько, что церкви стало понятно, что это за вода. И она не смогла достичь их, потому что, ну, мир показал свое. Он показал, ну, что это действительно их ценности, их какие-то интересы. Поэтому церковь была освобождена от этого всего. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Видите, такие остались на земле, заповеди Божьи сохраняют, имеют свидетельство Иисуса Христа. Что значит свидетельство Иисуса Христа? Дух Господа в них, Дух Христов в них. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Конечно же, это часть церкви. Конечно же, сохраняют заповеди и от семени ее. То есть церковь их родила. В церкви они родились. Вот, поэтому мы понимаем, что церковь разбита на несколько частей. Одна часть сохранена, спрятана, другая часть будет воевать против него. Видите, как здесь написано? «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань, вступить в войну с прочими от ее семени». Значит, у каждого свой меч, у дьявола ложь, а у этих, которые сохраняют заповеди, меч духа и брань, война. И во время великой скорби они покажут великие подвиги веры, терпения и стояния за истину. И их будет очень много, этих людей, которые будут представлять церковь. Поэтому до конца великой скорби церковь будет на земле, и она будет делать свою работу. Я закончил свое выступление. Вы, пожалуйста, давайте ваши вопросы, комментарии. Может быть, с чем-то вы не согласны. Да, Эдик? Возьми, пожалуйста, микрофон.
Ну, мы немножко размышляли об этом вопросе в пятницу. Ну, получается, знамение, которое явилось, жена, облеченная солнцем, это, ну, те, которые умерли, получили уже свою, ну, свою награду, и те, которые еще на земле остались, ну, жена, да. Это.
А вот, все духовные, короче.
Да. А вот 14 и 15 стих. Вот эта жена, за которой погнался змей, вот это какая часть? Обои, которые на небе, уже умерли, и те, которые на земле, или только те, которые на земле?
Те, которые на небе умерли, они уже получили свое... для них уже все закончилось с землей. Они хоть и передали свою силу вот этой 144 тысячи, ну, родили вот это, да, новое движение, но что с ними сатана может сделать? Он может только сделать с теми, которые еще остаются на земле. И они действительно, ну, потеряли силу, так скажем. Они передали, они сеяли, да, и они передали свою силу тем, которые будут жать. Поэтому Богу нужно их просто сохранить на это время, чтобы сатана их не достал, потому что у них уже нету способности сеять дальше. Время сеяния закончилось, и силы на это, и способности, и власти у них уже нету. Поэтому он их просто сохраняет на это время. Это только та часть, которая осталась на земле из тех людей, которые в процессе были сеяния.
Значит, получается, те, которые прочие от семени ее, это жнущие, которые воюют?
Это, так скажем, помогающие жнущим. Это те, которые, ну, вот будут люди, которые будут сиять, как звезды навеки и навсегда, да? Сатана тоже к ним подобраться никак не сможет, потому что он на земле, а не на небе. А будут те, которые от семени ее. То есть это те, которые покаялись при Евангелии Царствия, да? Люди, которые, ну, мы не скажем второсортные, а скажем, люди, которые уверовали через нас, да, им нужно будет проходить через великую скорбь, поэтому, да, они будут воевать против него и будут, как написано о них, что кто это великое множество? Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли свои одежды, они убелили себя именно в великой скорби. Вот. Это вот те, которые от семени ее. А те, которые, допустим, конкретно жнецы, вот которые Бог говорит, что молите Господина жатвы, чтобы он выслал делателей на Ниву свою, то Даниил о них говорит, что они действительно приготовятся, очиститься, убеляться и будут переплавлены заранее. И почему я понимаю, что они заранее будут переплавлены? Потому что не уразумеют этого никто из нечестивых. Вот сегодня мы говорим о полной свободе, о том, чтобы оторваться от этого мира, жить только Богом, жить для Бога. В основном люди говорят, все нормально, живем, Бог нас спасает, все хорошо. А время такое пришло, что надо как раз наоборот быть переплавленным в искушении. Поэтому нечестивые этого не уразумеют. Они будут жить спокойно, а мы в это время будем переплавляться. А уже те, которые через нас поверят, они будут конкретно в великой скорби страдать и будут побеждать. И, кстати, их победа будет очень славной, потому что сатана, ну, их победа будет примерно такая, как у Иова победа. Да, что он все, что хочешь, может сделать. Они себе стоят и стоят. И их будет великое множество. Они просто, ну, предадут позору все то, что есть у сатаны. Вот в конце времен они покажут его полное бессилие, что бы он ни выдумывал, как бы он там ни злился, он ничего не сможет с ними сделать. Вот так.
Но чтобы, ну, уточнить, жена – это только те, которые сеющие, а младенец, который рожден от нее, это уже жнущие.
Да. Во все времена были и сеющие, и жнущие. Но в основном, как бы весь процесс был все 2000 лет поставлен на то, чтобы собирать под жертвенником души убиенных, то есть сеющих, да, у которых есть что-то заработанное. Но если мы говорим об апостолах, допустим, они сначала пожинали, потому что Христос так сказал, а потом в конце они еще и посеяли, потому что все они умерли мученической смертью. Это же не то, что Бог там какой-то, там это самое обязательно, чтобы вас... и изничтожили на земле. В этом была необходимость, это были драгоценности, что они страданием приобретали в конце своей жизни. Понятно, да? Есть еще вопросы? Хочу сказать, что вы блаженны, что вы слушаете книгу Откровения, что вы приходите сюда. Я четко вижу, что у некоторых людей Бог пытается забрать, дьявол пытается забрать блаженство. Ну и Бог тоже в этом участвует. Они просто не идут сюда, им скучно, им неинтересно это. А на самом деле это великая сила, великое богатство, которое... Так всегда было, так всегда и будет до самого конца. Будь-то бы Бог ничего не делает, будь-то бы ничего не происходит. Все это трата времени впустую, это вот мы слушаем, это все. На самом деле внутри нас, в нашем духе формируется нужные цели, когда Бог позовет нас. У нас, может быть, не будет всей картины, как будет происходить событие, но у нас четко будет внутри определение, что нам нужно от Бога получить в это последнее время. Какими мы должны стать, как мы должны приготовиться, чтобы, когда Он придет, не нашел нас спящими. Не нашел нас людьми без масла. Вот в чем проблема. Поэтому благословений вам до избытка. Пусть Бог ведет вас дальше. И не переживайте о том, что мало остается в мозгах. Нам не нужно в мозгах ничего. Нам нужно в духе. И то, что вы... приходите сюда, вы постепенно будете иметь это в своем духе. Да, это делается долго. Сегодня один смеялся, который верил в это во все. Он смеялся, сколько лет уже, все, идете, и ничего не имеете, не будете ничего иметь, ты брехун, ты... ведешь не туда, куда нужно. И как жаль такого человека. Сколько лет, 20 лет человек верил и теперь злословит это все, не понимая, что за всем этим стоит дьявол. Жалко и тех людей, которые могли бы быть здесь сегодня. Но их нету, потому что они не считают это чем-то важным. Это тоже жалко. Поэтому те, кто слушает нас, и у вас есть возможность быть здесь, здесь вы получите в сотню раз больше ну, такого духовного влияния этого слова, чем вы смотрите его дома, потому что какой мерой мерите, такой вам и отмеряется. Если вы бросаете все, идете сюда, это говорит о том, что вы можете получить нагнетенную меру. А если вы думаете, я буду, как говорится, образно говоря, семечки плевать и приходить сюда мне, зачем? Я и так все слышу, и так все могу услышать. То, что ты услышишь, это совсем не то, что вольется в тебя. Поэтому благословение вам и мудрости уразуметь время, в которое вы живете, и чтобы можно было действительно... Так, у меня еще есть 5 минут. Чабан Михаил тут мне пишет. Я вот смотрю на сатану, как он вот их так беспардонно просто пинками вытолкнул из церкви. Просто на пустом месте. Намудрил, навыдумывал им что-то. Все. Вихрем подхватил, и все, понеслись. Куда понеслись, непонятно. Куда они вот несутся. Потерять. Так, что он тут мне пишет? Сейчас, секундочку. Объясни Писанием, где говорится в Писании за новое движение. Опять придирка к словам. Мы говорим о том, что одни сеют, другие жнут. И наступает время, и настанет уже скоро. Об этом говорит очень много в Писании. Когда вся земля услышит глас Сына Божьего. Вся земля услышит. Слышишь? Вся земля услышит. Поэтому это движение будет приготовлено Богом, и оно откроется в свое время. Вот эти 144 тысячи, которые последуют за ангцем, куда бы он их ни повел, которые сбросят сатану с неба. И это будет в конце времен, когда Бог будет завершающие штрихи делать на этой земле. Подумай об этом, и пусть Бог тебя благословит остановиться как можно быстрее. Если больше нет ничего, то мы на этом закончим, помолимся, и благословение вам всем. Кто-кто? Любина мама. Виталика Примакова, жены Любы, да. Она заболела раком, 82 года ей. Помолимся, чтобы Бог ее укрепил, помолимся, чтобы Бог решил ее вопрос. Господь милосердный, Господь вечный, Господь праведный, исповедуем великое имя Твое. Исповедуем великую правду Твою, Господь, нуждаемся в Тебе, ищем Тебя. Пусть Твое Слово станет нашим достоянием, нашим богатством, нашей ценностью, чтобы мы отдали всю душу свою ради Тебя и Евангелия, Твоей истины великой, Господь. Благослови нас, Господь, мудростью. Благослови нас познанием, благослови нас словознанием, благослови нас откровениями, Господь, чтобы в это последнее время мы не растерялись на этой земле, чтобы Твоя божественная воля успешно была выполнена нами. Боже милосердный, все это к Твоим ногам просим. Не пройди ни одного человека, и тех, кто заблудились, те, которые сегодня клевещут на это слово, останови их, Господь, вразуми их, Господь, и поставь их снова на путь истины по великой милости Твоей. Господи Боже милосердный, Ты знаешь эту женщину, Ты знаешь этого пожилого человека, 82 года, при большой крепости, Господь, но просит Тебя помолиться Тебе, чтобы Ты явил милость ей, Господь. Ты знаешь, как ее оврачевать, как ей помочь, что ей для нее сделать, потому что Ты, Отец, Ты добрый пастырь, Ты желаешь нам благ, Господь. Благослови ее и помоги ей во всем. Пусть будет имя Твое благословено во веки и веки. Слава Тебе и честь. Аминь.